Я говорю, смерть! Смерть, да взгляд хуже брани! В то же мгновение мелькнуло перед Алешей искаженное судорогой лицо батюшки. Он ударился на полицу так, что кровь полилась изо рта, из носу. Потом схватил его за горло, повалил на пол и начал душить. Старые сановники, Рамадановский, Шереметьев, Долгорукие, которым царь сам поручил удерживать его в припадках бешенства, бросились к нему, ухватили за руки, оттащили от сына. Боялись, что убьет. Дабы учинить сатисфакцию светлейшему, царевича выгнали из дома и поставили на караулу дверей, как ставят в угол школьника. Была зимняя ночь, мороз и вьюга. Он в одном кафтане, без шубы. На лице слезы и кровь замерзали. Вьюга выла, кружилась, точно пела и плясала, пьяная. И за освещенными окнами дома тоже плясала и пела, пьяная, старая шутиха. Князь игуменья Ржевская. С диким воем вьюги сливалась дикая песня. «Меня матушка плясавша родила, окрестили во царем кабаке, окупали во зеленом вине». Такая тоска напала на Алешу, что он готов был размажить себе голову о стену. Вдруг в темноте кто-то сзади подкрался к нему, накинул на плечи шубу, потом опустился перед ним на колени и начал целовать ему руки. Точно лизал их ласковый пес. То был старый солдат Преображенской гвардии, случайный товарищ Алеши по караулу, тайный раскольник. Старик смотрел ему в глаза с такой любовью, что, видно, готов был за него отдать душу свою, и плакал, и шептал, словно молился за него. «Государь-царевич, свет ты наш, батюшка, солнышко красное, сиротка бедненький, ни отца, ни матери. Сохрани тебя, Отец Небесный, Матерь Пречистая!» Отец бивал Алешу не раз и без щенов кулаками и по чину дубинкою. Царь делал все по-новому, а сына бил по-старому, по домострою отца Сильвестра, советника царя Грозного, сына убийцы. «Не дай сыну власти в юности, но сокруши ребро, да не лежа растет. Аще бо жезлом его бьеши, то не умрет, но здравие будет». Алеша чувствовал животный страх побоев. Убьет, скалечит. Но к душевной боли и стыду привык. Порой загоралась в нем злобная радость. «Ну что ж, бей, не меня, себя сранишь», как будто говорил он отцу, глядя на него бесконечно покорным и бесконечно дерзким взглядом. Но, должно быть, отец догадался об этом. Он прекратил побои и придумал злейшее. Перестал говорить с ним вовсе. Когда Алеша сам заговаривал, молчал, точно не слышал, и глядел на него, как на пустое место. Молчание длилось недели, месяцы, годы. Он чувствовал его всегда, везде. И с каждым днем оно становилось все нестерпимее. Оскорбительнее всякой брани, страшнее всяких побоев. Оно казалось ему медленным убийством, такой жестокостью, которой не простят ни люди, ни Бог. Это молчание было конец всего. Дальше ничего, кроме мрака. И во мраке мертвая, неподвижная, точно каменная маска, лицо батюшки, каким видел он его в последний раз, и мертвые слова из мертвых уст. «Яко ут гангренный отсеку, как со злодеем поступлю». Нить воспоминаний оборвалась. Он очнулся и открыл глаза. Ночь все так же тиха, так же синеют белые башни собора. Золотые главы тускло серебрятся в черном звездном небе. Млечный путь слабо мерцает. И в дуновении горней свежести, ровном, как дыхание спящего, с неба на землю сходит предчувствие вечного сна. Тишина бесконечная. Царевич испытывал в это мгновение как будто усталость всей своей жизни. Спину, руки, ноги, все члены ломило. Кости ныли от усталости. Хотел встать, но не было сил, только руки поднял к небу и простонал. Точно позвал того, кто мог ответить. «Боже мой! Боже мой!» Но никто не ответил. Молчание было на земле и на небе. Как будто и Отец Небесный покинул его, так же, как земной. Он закрыл лицо руками, склонился головой на каменную лавку и заплакал. Сначала тихо, жалобно, как плачут брошенные дети, потом все громче и громче, все безумнее. Рыдал и бился головой о камни и кричал от обиды, от возмущения, от ужаса. Плакал о том, что нет отца. И в этом плаче был вопль Голгофы, вечный вопль сына к отцу. Боже мой, для чего ты меня оставил? Вдруг услышал, как тогда, зимнюю ночь, на карауле, что кто-то в темноте подошел к нему, склонился и обнял. То был отец Иван, старый ключарь благовещенский. «Что ты, родимый? Господь с тобой! Кто обидел тебя, Светик мой?» «Отец! Отец!» — мог только простонать Алеша. Старик понял все. Тяжело вздохнул, помолчал, потом зашептал с такой безнадежной покорностью, что, казалось, устами его говорит сама дряхлая мудрость веков. «Что делать, Алешенька? Смирись, смирись, дитятка. Плетью обуха не перешибешь, с царем не поспоришь. Бог на небе, царь на земле. Несудима воля царская. Одному Богу государь ответ держит, а он тебе не только царь, но и отец богоданный. Не отец, а злодей, мучитель, убийца!» — крикнул Алеша. — Будь он проклят! Будь он проклят, изверг! — Государь, царевич, ваше высочество, не гневи Бога, не говори слов неистовых. Велика власть отчая, и в Писании сказано — чти отца своего. Царевич перестал вдруг плакать, быстро обернулся и посмотрел на старика долго, пристально. — А ведь и другое тоже, батька, в Писании сказано. — Не при идах вложите мир, но рать и нож — при идах разлучите человека, сына от отца. Слышишь, старик, Господь разлучил меня от отца моего. От Господа я, рать и нож в сердце родшего мя. Я суд и казнь ему от Господа. Не за себя я восстал, а за церковь, за царство, за весь народ христианский. Ревнуя, поревновал о Господе. И не смирюсь, не покорюсь ему даже до смерти. Тесно нам обоим в мире. Или он, или я. С лицом искаженным судорогой, с трясущейся нижней челюстью, с глазами, горящими грозным огнем, он стал похож на отца внезапным, точным, призрачным сходством. Старик смотрел на него в ужасе, как на одержимого, и крестил его, и сам крестился, и качал головою, и шамкал дряхлыми устами слова дряхлой мудрости. «Смирись, смирись, дитятка, покорись отцу!» И, казалось, древние стены Кремля, и дворцы, и соборы, и самая земля с гробами отцов здесь все повторяла. «Смирись, смирись!» Когда царевич вошел в дом ключаря Благовещенского, сестра его, Алешина кормилица, старушка Марфа Афанасьевна, взглянув на лицо его, подумала, что он болен. Она еще больше припугалась, когда он отказался от ужина и прошел прямо в спальню. Старушка хотела было напоить его липовым цветом и натереть камфорою с винным духом. Чтоб успокоить ее, он должен был принять водки, апоплектики. Собственными руками она уложила его в постель, мягкую-примягкую, с целую горою пуховиков и подушек, в такой он уже давно не спал. Так мирно теплилась лампада перед образом. Веяло таким знакомым запахом сушеных лекарственных трав, кипариса и ладана. Так усыпителен был шепот старушки, который сказывала старые детские сказки об Иване царевиче и сером волке, о петушке в золотом гребешке, о лапте, пузыре да соломинке, что хотели вместе реку перейти. Соломинка сломалась, лапть потонул, а пузырь дулся-дулся и лопнул. Что Алёша, казалось, сквозь дремоту, будто бы он, маленький мальчик, лежит в своей постельке у бабушки в тереме, и всего, что было, не было, и не Марфа Афанасьевна, а бабушка, склоняется над ним, укрывает его, укутывает, укручивает и крестит, и шепчет: «Спи, свет, Алёшенька, спи с Богом, дитятка». И тихо, тихо. И сирен птица райская поет песни царские, и, слушая сладкое пение, он точно умирает, засыпает вечным сном без сновидений. Но перед утром приснилось ему, будто бы идет он в Кремле по Красной площади, среди народа, совершая шествие на осляти в неделю в Ваи, воскресенье вербное. В большом царском наряде, в золотой порфире, в золотом венце и бармах мономаха ведет за повод осля, на котором сидит патриарх. Старенький-старенький, седенький, весь белый, светлый от седины. Но, глядевшись пристально, Алеша видит, что это не старик, а юноша в одежде белой, как снег, с лицом, как солнце, сам Христос. Народ не видит или не узнает его. У всех лица страшные, серые, землистые, как у покойников. И все молчат. Такая тишина.